микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Судьба выборности мэров в России. Чего стоило вызволение двух американских журналисток из северокорейской тюрьмы. Китайский цирк вновь в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа нашей программы. Речь пойдет о российской региональной политике, о проблеме выборности глав городов. В Перми с 2011 года будут отменены прямые выборы мэра. Он будет, глава городской администрации, будет избираться из числа депутатов Пермской городской думы. На данный момент в России почти треть муниципалитетов уже отказалась от выборов мэров горожанами. Их избирают из числа депутатов местных законодательных органов, а управление городским хозяйством поручают так называемым сити-менеджером. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Статья 3 Конституции России. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Статья 130 основного закона. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выбранные и другие органы местного самоуправления. Так на бумаге жизнь диктует свои правила. В Перми вслед за многими другими муниципалитетами с 2011 года отменяются прямые выборы мэра. Он будет избираться из числа депутатов Пермской городской думы. С реализацией этой схемы мэр становится фактически в полную зависимость от губернатора, анализирует заместитель председателя научного центра Карнеги Николай Петров.
Эта схема неэффективна. Отсутствие выборов очень опасно, особенно в ситуации кризиса, потому что выборы – это не только определение того, кто именно из кандидатов наилучшим образом может управлять в данном случае городом, но это и обсуждение программ, это и оценивание действий власти со стороны граждан, это и обкатка самой властью тех идей и позиций, которые она предлагает или которые она реализовывала в прошлом. И, наконец, это некий выплеск социальной энергии, что в ситуации кризиса особенно важно. Конечно, для губернатора это некое упрощение проблемы и это ликвидация того серьезного конфликта, который мы видим в целом ряде регионов, а именно конфликта между назначенным губернатором и прямо избранным мэром, который к тому же часто контролирует очень значительную часть экономики и финансовых ресурсов региона. Мы уже отказались от прямых выборов губернаторов. Выборы мэров, и в первую очередь выборы мэров региональных столиц, это единственные относительно свободные выборы, которые остаются в нашей политической системе.
Подвел черту Николай Петров. А вот руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин не видит в отмене прямых выборов мэров, в том числе градоначальника Перми, ничего страшного. Наоборот, коэффициент полезности мэров повысится, да и Конституция вовсе не препятствует новому порядку выборов.
Статья 130 и 131 дает такое право местным законодательным органам изменять порядок формирования исполнительной вертикали на местах. Поэтому тот сигнал, который Кремль подал в свое время, отменив выборы губернатора, по сути, был воспринят местными региональными властями и правильно интерпретирован. Теперь мэры городов окончательно становятся хозяйственным придатком к местному самоуправлению и будут назначаться и сниматься в соответствии с тем коэффициентом полезности, который они приносят местному самоуправлению или местной партии власти. Это, скорее всего, является ключевым сейчас моментом в изменении принципа выборности и назначаемости глав местного самоуправления. Таким образом, с одной стороны, в политическом аспекте партия власти или правящая партия, как ее сейчас принято называть, пытается решить свои региональные проблемы именно на муниципальном уровне, а с другой стороны, хочет ввести довольно серьезную ответственность для глав муниципальных образований. Ведь таким образом очень легко можно будет снять социальное напряжение в преддверии электоральных кампаний весны и осени. Мэры под губернаторами окажутся, конечно, в довольно непростой ситуации, потому что политическая воля будет доминировать на муниципальном уровне. Но, тем не менее, менее, шанс остается, потому что местные бюджеты формируются из местных же налогов. И, в принципе, у главы муниципального образования есть определенное поле для маневра. Оно, прежде всего, экономическое, это поле. Но с политикой, конечно, и придется завязать.
Можно ли сделать вывод, что в России централизация власти усиливается, продолжается, вот на примере Перми?
Да, конечно, безусловно. В России сейчас идет усиление вертикали власти от муниципального уровня до федерального уровня для того, чтобы повысить ее эффективность и управляемость. Потому что в последнее время совершенно очевидно, что федеральные власти стали регистрировать не только свою собственную несостоятельность, но и крайнюю несостоятельность и неэффективность региональных властей. Соответственно, проводя параллели дальше, опустились и до муниципальных органов, которые вызывают наибольшее раздражение населения, а это чревато очень серьезными потрясениями и возможным изменением политической системы или лица элит уже в непосредственной близости в 2011-2012 годах.
Прогнозирует Алексей Мухин. Депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов вспомнил старые добрые времена.
На заре демократизации у нас идея всеобщей выборности, это было главным требованием, главным осью вообще политических дискуссий. И за это боролись, этого требовали. Это было на знаменах всех, как их называли, прогрессивных демократических сил. Ну а сейчас, пожалуйста, мы наблюдаем обратный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы была повсеместная выборность, как глав регионов, чтобы она возвращалась, так и глав крупных городов субъектов федерации. То есть это недопустимо, что когда горожане не могут высказать свою точку зрения на программу, на развитие, это сокращает и так уже довольно куцые демократические права и свободы. А референдум, как прямое выражение, практически институт ликвидирован, выборность глав субъектов федерации ликвидирована, ну и так далее, по всем вертикалям. Недавние изменения в Конституционном суде, вы тоже помните, когда представитель суда теперь избирается не из судей, а назначается президентом. Все дальше, дальше, дальше. Это не тот путь, который приведет к стабильности политической системы. Да, на определенный период, в каких-то временных рамках, да, это эффективно. Но если мы говорим о будущем, об институтах.
А к чему приведет вот такая супер уже, наверное, централизация, скоро так можно называть будет?
И к чему хорошего она не приведет, потому что сама государственная власть не справляется с этой суперцентрализацией. Ну что такое это суперцентрализация на примере Дубы, вот то, что мне близко. То есть, ну, она уже просто выродилась, ну я даже уже не знаю, потеряла всяческую субъектность. Единая Россия, вроде бы, казалось бы, правящая партия, да? Вот недавняя история с досрочным созывом чрезвычайного заседания Думы по совершенно мелкому поводу. Замечу, когда признавали независимость Абхазии и Осетии, эти чрезвычайного заседания Думы созвать не захотели. Хотя мы, кстати, выдвигали эту инициативу. Сначала «Единая Россия», где правящая партия и представитель президента, одного и того же президента, голосует в Думе за один вариант закона. Потом большинство «Единой России» и тот же представитель того же президента, только в Совете Федерации, голосует против этого закона. И это в условиях суперцентрализации. В принципе, это получается, что система уже неуправляема.
Сделал вывод Сергей Обухов. С 2011 года в Перми, вслед за многими другими муниципалитетами, упраздняются прямые выборы мэра. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты три боевика. Двое из них опознаны. Это братья Хаутиевы, которых подозревают в причастности к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Украина дала согласие на назначение Михаила Зурабова послом России в Киеве. В Анкаре проходят переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Мэр Хиросимы в 64-ю годовщину атомной бомбардировки этого японского города призвал мир ликвидировать все ядерное оружие к 2020 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги, радиовещания – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна важнейшая российская тема. В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против установки конвейера и сокращения рабочей недели. В акции участвовали более 2000 человек. А в Москве сегодня работников Тольяттинского завода поддержали активисты оппозиционного движения «Левый фронт». Они провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих Тольяттинского автоваза. Протестующие прошли маршем вдоль Белого дома, скандируя антиправительственные лозунги, после чего растворились в городской толпе, так и не попав в руки милиции, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Под руководством соучредителя движения «Левый фронт» Сергея Удальцова около 15 человек в полпервого дня пересекли улицу. В руках марширующих появились дымовые шашки. И скандируя лозунги, они, протискиваясь между автомобилями, направились к Горбатому мосту.
Нет увольнения рабочих! Правительство уволит! Рабочих защитит! Автоваз, мы с тобой! Автоваз, мы с тобой! Рабочие не должны платить за кризис! Нет сокращения на автовазе! Автоваз, мы с тобой! Автоваз, мы с тобой! Путина в отставку! Путина в отставку!
Став напротив Дома правительства, организатор этой акции и соучредитель «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал, чего требуют участники своеобразного марша.
Мы считаем, что работники не должны являться заложниками неэффективной политики правительства. Выходим сегодня полностью в знак солидарности с требованиями работников «АвтоВАЗа» не допустить сокращений, не допустить снижения заработной платы. И считаем, что правительство, которое ведет такую неэффективную политику, должно уйти в отставку. Сформировано должно быть коалиционное правительство с участием представителей оппозиции. И начата вот эта работа, то есть те предприятия, которые действительно собственниками загнаны в угол, должны национализироваться под контролем трудовых коллективов, которые должны иметь доступ к соответствующей информации, финансовой, хозяйственной, что позволит действительно эффективно использовать эти средства. Наш лозунг – уволить правительство, рабочих защитить.
Журналисты и присутствующие фотографы ждали, что с минуты на минуту на Горбатом мосту появятся милиционеры и сотрудники охраны Белого дома. Однако время шло, но кроме проезжающих мимо автомобилистов, никто никакого внимания на оппозиционеров не обращал. Сергей Удальцов предложил продолжать шествие и, скандируя «Правительство в отставку, АвтоВАЗ, мы с тобой», отправился уже в сторону метро. Не доходя до подземки, молодежь разошлась по близлежащим дворам. К тому времени ни одного милиционера поблизости замечено не было. Удальцов предупредил, что подобные акции будут повторяться, а ближайшая пройдет уже сегодня вечером. На площадь 905 года в половине седьмого опять выйдут люди, чтобы поддержать рабочих АвтоВАЗа и потребовать отставки правительства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор на социально-экономические российские темы. В Кургане начались акции протеста против массовых задержек выплаты заработной платы. С начала недели рабочие нескольких предприятий устраивают в центре города пикет, а в пятницу планируется начало бессрочной голодовки, рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
В эпицентре скандальной ситуации сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». По мнению главы независимого профсоюза «Защита» Виктора Воденникова, это предприятие, акционером которого была и городская администрация, создали лишь для того, чтобы купить дорогие и не очень качественные автобусы производства местного завода. Городской бюджет как мог помогал предприятию, но убытки были слишком серьезными, говорит Виктор Воденников.
2006 год был закончен с убытками, 2007 год с огромными убытками. Было уже из городского бюджета около 100 миллионов рублей закачано в это предприятие безвозмездно, чтобы покрыть убытки этого предприятия. 2008 год был закончен с катастрофой. Опять из городского бюджета наши чиновники администрации города при попустительстве послушного большинства городской думы опять закачали туда около 100 миллионов рублей. В результате в начале 2009 года предприятие пришло к своему закономерному финалу.
Регион «Автотранс Курган» потерял весь свой автопарк, взятый в лизинг, сократил около 1000 человек сотрудников, не выплатил пособия и долги по зарплате за 3 месяца, в среднем по 40 тысяч рублей каждому. Были уже и выигранные суды, и обращения к приставам, в прокуратуру, губернатору Богомолову, но результата как не было, так и нет. На сей раз рабочие решились на пикет. Первый прошел в понедельник, 3 августа, следующий во вторник. Власти проявляют спокойствие, к пикетчикам никто не вышел. Правда, разрешение на пикет в пятницу не выдали. Но люди все равно выйдут на центральную площадь площадь города и будут голодать, рассказывает глава независимого профсоюза «Защита» Виктор Воденников.
На пятницу была заявка, уведомление подано на пикет там же на площади. Категорически в этой заявке отказано под предлогом, что там будут строиться якобы сцены для праздного дня города и так далее. На самом деле площадь очень большая, это центральная в Кургане, всем бы места хватило. Но люди в любом случае все равно выйдут на площадь, им все равно абсолютно где голодать, на площади или в милиции.
Еще одно проблемное предприятие Кургана – ОАО «Промстрой». Там тоже не выплачивают заработную плату, не хотят вести переговоры с независимым профсоюзом, а самых активных его деятелей пытались уволить. В пятницу несколько рабочих предприятий тоже намерены начать голодовку, говорит один из сотрудников Алексей Васильев.
Люди сидят сейчас, бастуют. Они готовы выйти на голодовку. То есть голодовка, мы ее объявляем безвременной, то есть до полного погашения задолженности по заработной плате. На данный момент я могу гарантированно сказать, что 8 человек сядет голодать прямо в управлении ООО «Промстрой».
По словам Виктора Воденникова, в Кургане немало и других предприятий, на которых ситуация близка к критической. Среди них Курганский завод колесных тягачей «Русич», автобусный завод «Курган-Стальмост» «Химмаш». Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
От российских перейдем к международным темам. Начнем с Польши. Велопробег памяти украинского политика-националиста Степана Бандеры, который, в частности, пройдет также через польскую территорию, вызвал неоднозначную реакцию в Польше, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Информация о том, что группа украинцев собирается совершить велопробег в честь памяти Степана Бандеры через территорию Польши, участники пробега посетят в том числе Краков и Освенцим, стала темой горячих дискуссий в средствах массовой информации, акций протеста и даже обращений в прокуратуру. Известный в Польше ксёндз Тадеуш Исакович-Залесский, который, кстати, был одним из участников недавней демонстрации протеста против присвоения украинскому президенту Виктору Ющенко звания почетного доктора католического университета в Люблине, назвал пробег провокацией украинских националистов. Ксёндз Тадеуш направил в Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и прокуратуру Польши письма, в которых сообщил, что это событие является ничем иным, как пропагандой фашизма, поэтому участников пробега, по его мнению, нельзя впускать на территорию Польши. Здесь холодный расчет. Они выслали детей специально, зная, что это вызовет польско-украинский конфликт. Нужно быть просто кретином, чтобы не знать, кем является Бандера для поляков.
Ким есть Бандера в очах поляков?
Заявил ксёндз Исакович-Залесский. Представитель Министерства иностранных дел Польши Петр Пашковский был значительно более сдержан в своих комментариях, отметив, что организатором пробега является благотворительная организация. Ее члены получили польские визы, которые, однако, не дают права для проведения каких-либо политических манифестаций на польской территории. МИД Польши, однако, отметил, что разделяет мнение протестующих касательно деятельности организации, которой руководил Бандера на довоенной территории Польши. Между тем, Хенрик Войц, легенда польской антикоммунистической оппозиции и бывший депутат Сейма, который сотрудничает с украинскими организациями, считает протесты против велопробега абсолютно неуместными. По его мнению, такие протесты только накручивают спираль непонимания между поляками и украинцами. Лучше последовать примеру польских католических епископов, которые обратились к украинским епископам со словами «Прощаем и просим простить нас», заявил Войц. Однако, как считают историки, политические декларации и даже такие поступки духовных лиц не в состоянии до конца нивелировать те исторические противоречия, которые имели место между поляками и украинцами, в том числе и в минувшем веке. Народы соседи должны искать таких исторических деятелей, которые их объединяют и не вызывают такого неприятия ни у одного, ни у другого народа. Историческая память сильна, зачем же подливать масло в огонь? Нужно еще время, пока придет совершенно новое поколение, и украинцы и поляков. Ведь мы с Украиной говорим о стратегическом партнерстве, о тесном сотрудничестве между нашими народами. Здесь нужно быть особенно осторожными и деликатными и всячески избегать подобных конфликтов. Говорит историк Ян Вишневский. Весной 1943 года отряды украинской повстанческой армии на Волыни и в Восточной Галиции провели этнические чистки, жертвами которых пали, по разным подсчетам, от 80 до 100 тысяч человек, прежде всего поляков. Накануне, к 66-летию трагедии, Сейм Польши принял специальное обращение, в котором решительно осудил те события.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. А мы продолжим международные темы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала 11-дневную поездку по странам Африки. О программе и задачах этой поездки рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Первую остановку на своем африканском маршруте Хиллари Клинтон сделала в Кении. В среду она выступила в Найроби на открытии Американо-Африканского торгово-экономического форума. Основной тезис ее обращения к представителям почти 40 африканских стран состоял в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать развитие их экономики. Мы верим в перспективы Африки. Мы заинтересованы в будущем Африки, и мы будем партнерами с народом Африки. Торгово-экономический форум в столице Кении – плод усилий Соединенных Штатов по созданию доступа африканских бизнесменов к американским рынкам. Представители Госдепартамента подчеркивают, что поездка Хиллари Клинтон, как и недавний визит Барака Обамы в Гану, свидетельство того, что африканский континент привлекает внимание нынешней администрации на самом раннем этапе ее правления по сравнению с предыдущими администрациями США. Хиллари Клинтон хорошо известна как политик, активно выступающий за развитие экономики и здравоохранения, за борьбу с бедностью и против насилия над женщинами. В странах Африки, расположенных южнее Сахары, все эти проблемы выглядят наиболее выпукло. Американский журнал Newsweek попытался проанализировать ситуацию во всех 7 странах по пути следования Клинтон – Кении, ЮАР, Анголе, Демократической Республике Конго, Нигерии, Либерии и Кабо-Верде. Журнал отмечает, что практически каждая из этих стран в той или иной степени увязла в экономической отсталости, нищете, коррупции, во внутренних распрях и гражданских беспорядках. В этой связи Ньюсуик задается вопросом, насколько реальную почву имеют под собой заверения администрации Обамы о включении Африки в число своих внешнеполитических приоритетов. Этот же вопрос я задал Мариану Тупи, аналитику Центра глобальной свободы и процветания Вашингтонского института Катона. Я не думаю, что Африка в действительности занимает очень высокое положение в списке внешнеполитических приоритетов США. Учитывая, что экономика стран Африки в глобальном масштабе не играет особо большой роли, я бы не стал ожидать скорого продвижения Африки вверх этого списка. Вместе с тем существует ряд проблем, связанных с Африкой, за которыми Соединенные Штаты должны следить очень пристально. В частности, стремление Китая закрепить в Африке свое присутствие. Другой момент – распространение воинствующего исламизма на Африканском Роге. И, разумеется, очень важным аспектом продолжает оставаться нефть. Необходимо сохранить стабильность поставок нефти из таких стран, как Нигерия, которые испытывают существенные трудности в связи с деятельностью на юге страны антиправительственной вооруженной группировки «Движение за освобождение дельты реки Нигер». Я предполагаю, что Хиллари Клинтон хочет из первых рук узнать побольше о ситуации в этом регионе. Но на данном этапе динамика отношений между США и африканскими странами совершенно несопоставима с тем, какой интерес США проявляют к Ближнему Востоку, Европейскому Союзу и России. Вы упомянули рост экономического влияния Китая в Африке. Насколько это влияние сталкивается с интересами Соединенных Штатов? Я уже сказал, что Америка будет следить за попытками Китая закрепить свои экономические позиции в Африке. Но это не значит, что США обязательно должны рассматривать китайское присутствие в Африке в контексте игры с нулевым исходом. Наоборот, проникновение Китая в Африку может быть полезным для Соединенных Штатов. Если Китаю удастся улучшить функционирование экономики ряда африканских стран путем улучшения их инфраструктуры, если китайцы преуспеют, к примеру, в увеличении добычи нефти или других минеральных ресурсов в Африке и поставки их на мировые рынки, это будет хорошо для США. Не думаю, что сейчас Вашингтон должен проявлять излишнюю озабоченность активностью Китая в Африке, сказал аналитик Вашингтонского института Катона Мариан Тупи. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас, когда в Москве 17 часов 30 минут, на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В акции участвовали более 2000 человек. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих АвтоВАЗа. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты 3 боевика. Двое из них опознаны. Это братья Хаутиевы, которых подозревают в причастности к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Украина дала согласие на назначение Михаила Зурабова послом России в Киеве. В Анкаре проходят переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Мэр Хиросимы в 64-ю годовщину атомной бомбардировки этого японского города призвал мир ликвидировать все ядерное оружие к 2020 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находясь в Найроби, почтила память более 200 жертв взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. В Индии 3 человека приговорены к смерти за совершение взрывов в 2003 году в городе Мумбаи, жертвами которых стали свыше 50 человек. На юге Афганистана при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погиб 21 мирный житель. Европейский Союз осудил недавнюю массовую казнь в Иране. В Ираке девочку-подростку, пытавшуюся совершить взрыв, приговорили к 7,5 годам тюрьмы. В Риге более 1500 работников здравоохранения провели акцию протеста против ликвидации старейшей в Латвии городской больницы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости, аналитические статьи, публицистику, информационные сообщения, авторские колонки, блоги, видеоблоги и, естественно, само радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода». Прежде чем мы перейдем к следующему материалу, небольшое объявление. Сегодня в 8 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, как обычно, в эфире «Свободы», итоговый выпуск программы «Время свободы». Ведет ее сегодня Дмитрий Волчек. Будет множество разнообразных, интересных российских и международных тем. В частности, одной из главных тем будет ситуация вокруг Тольяттинского автомобильного завода, вокруг АвтоВАЗа. Напомню, сегодня в Тольятти прошел массовый митинг работников Волжского автозавода. Они протестовали против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В Москве уже прошла одна несанкционированная акция поддержки тольяттинских работников Тольяттинского автозавода. Эта акция была несанкционирована. Еще раз говорю, ее провели активисты левацких и левых организаций московских, а санкционированное мероприятие пройдет примерно через час, и на нем присутствует наш корреспондент Максим Ярошевский, который расскажет в прямом эфире по телефону, что же там происходит. Сейчас мы продолжим разговор на российские социально-экономические темы. Речь пойдет о ситуации вокруг закрытого черкизовского рынка. Целый ворох проблем, связанный и с миграцией, нелегальной миграцией, с трудовой миграцией, с обвинениями в контрабанде. И якобы эту контрабанду продавали на черкизовском рынке, хранили и продавали. В общем, очень много экономических, социальных, юридических проблем. И вот последний шаг, последнее событие в этой драме. Проблемы, связанные с последствием закрытия черкизовского рынка, сегодня обсуждали на заседании в общественной палате. В мероприятии также участвовали представители муниципальных ведомств, члены Федерации мигрантов России и предприниматели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
История с черкизовским рынком вступила в новую стадию. В Балашихе название «Новый Черкизовский» используют как маркетинговый ход. В ресторане «Прага» проводятся обыски в рамках уголовного дела против бывшего ректора Университета физкультуры и спорта, который сдал более 600 тысяч квадратных метров федеральной собственности под торговые ряды. По словам префекта Восточного административного округа Николая Евтихеева, ликвидация черкизовского рынка была давно запланирована и происходит законным образом. С этим не согласен президент Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер.
А нам в первую очередь волнует право человека. Прежде чего, кто-то иностранцы или русские, или какие гражданства человек имеет, его право по российской законодательству соблюдал как органы власти. Представители, которые в черкизовском рынке работают, вот некоторые такие рынки берут более $500 за вывоз свой товар. Люди, которые пытаются забрать свой товар, итоге надо платить охрана, милиция. И очень много людей находят отчаянную ситуацию. Сегодня еще произошла один проблема у нас в гостинице Севастополя, где пришли люди, формы, вывезли люди из территории. И после того начинал фуром забирать товар. Я лично там был, обращал руководителей следственной группы. Допустим, то бизнесмены, которые умеют свои офисы, склады, зафиксируют протоколы, именование товара, количество товара, что категорически был отказан. Наша информация до сегодняшнего дня более 40 фур товар вывезли из территории, неизвестные направления. Вот такие ситуации, если будут продолжаться, мы не знаем, как защищать интерес общества, иностранных граждан, также российских граждан.
Действительно, несмотря на созданную инициативную группу, проблем, связанных с черкизовским рынком, не убавилось, а прибавилось. Об этом рассказала Инесса Варсофьева, предприниматель рынка «Садовод», куда готовы были переместиться некоторые предприниматели из черкизовского.
Администрации нашего рынка были выданы предписания, которые были потом отозваны, на ту тему, что люди обязаны освободить занимаемые ими помещения в 15-дневный срок. Предписание по формальному основанию совершенно было нам выдано. Дальше, смотрите, предпринимателям куда-то надо деваться. Администрации рынков очень сильно завышают вот эти вот входные, так называемые, то у нас сейчас эта сумма доходит до 55 тысяч долларов. Безумно взлетела вот на фоне вот этой волны арендная плата. Увеличилась в торговом центре Москва больше, чем в 5 раз. Многие люди вынуждены оттуда уходить. Видимо, нужны изменения в российском законодательстве. Людей в никуда отправлять нельзя.
Владимир Слепак, заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг, заявил, что закон, регулирующий работу московских рынков, давно существует.
Есть такой закон о розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Он действует и принят 27 декабря 2006 года. В этом законе определено полностью правовое регулирование отношений, связанное с организацией розничных рынков. И в этом законе и в постановлении правительства соответствующем 1099 введен прямой запрет на работу иностранцев в качестве продавцов на рынках Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть отдельно, что сейчас мы накануне принятия закона о торговле. Я подчеркиваю, закон о рынках родился раньше закона Российской Федерации о торговле. Так вот, в городе Москве данный закон в течение 11 лет есть. Деятельность рынков приостановлена решением суда по иску федерального органа власти, который называется МЧС. Отдельно хочу сказать об информировании предпринимателей. 231-е распоряжение правительства Москвы выпущено в точном соответствии с теми сроками, которые указаны в названном мной 271-м законе. А именно, все рынки вне капитальных сооружений должны были быть закрыты до 2010 года. Это правовой документ, который выпущен в соответствии с федеральным законом.
Вследствие применения этого закона, по словам Владимира Слепака, из 15,5 тысяч рабочих мест на рынках уже сейчас освобождено 11 с лишним тысяч. То есть как минимум 11 тысяч людей остались без работы, а жители столицы без дешевых товаров. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Кавказская тема». 8 августа исполняется год с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. В преддверии этой даты нет недостатка в воспоминаниях, анализе, мнениях по поводу той войны, ну, естественно, в взаимных обвинениях тоже нет недостатка никакого. Более того, ситуация в Южной Осетии на границе с Грузией в последние дни обострилась, а несколько дней назад южноосетинский президент Кокойте отправил в отставку собственное правительство. А мы сейчас поговорим о том, что происходит на грузинской территории, в тех районах, где в 2008 году шли бои. В районе города Гори работает наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Предлагаем вашему вниманию очередной из серии его репортажей.
Сейчас, год спустя после трагедии августа 2008 года, самое интересное в приграничном с Южной Осетией городе Гори – это воспоминания жителей о том, как в их город входили российские войска и как они действовали. Нельзя, конечно, сказать, что о них вспоминают с теплотой. Но вот что рассказал нам практически первый же встречный гориец.
Вышел я из дома, думал, что наши танки идут. Оказались русские. Ну, я скрывался там за здание соседа дома. Но когда увидели, они остановили, как это, БМП, нет. Не на колесах, а другие, что есть, на гусеницах. Наверху сидели, где-то 10 человек. Остановились, позвали: дядя, иди сюда. Я подошел, зачем еще? Спрашивают, я сказал, за сигареты, магазины все закрыты, так сказал. Они достали сигарет, блок, тройку, дали мне. Ну и сказали, не бойся, я ничего не мешаем, и ушли.
То есть они вам подарили сигареты?
Да.
И вы не слышали о каких-либо фактах насилия с их стороны по отношению к насилию?
Нет, я здесь такого ничего не видел.
В это время населения в Горе не было, да?
Какой-то процентов был, огня был. Я, например, не выходил, моя семья вообще не выходила. Из соседей в моем квартале там где-то 10 семья, все дома были.
То есть воспоминание у жителей Горе состоит в том, что российские военнослужащие к ним нормально относились?
Они относились нормально, потому что они муку принесли туда в церковь, пекли хлеб, раздавали людям.
С полной уверенностью можно сказать, что в жителях Гори нет злобы и ненависти ни по отношению к русским, ни к осетинам. Кстати, тысячи этнических русских, как и осетин, еще с советских времен живут в Гори и других районах Шидакартли. Жительница Гори, Майя, которая отказалась назвать свою фамилию, рассказала Радио Свобода, что при наступлении осетинского ополчения на грузинское село, недалеко от Цхинвали, старик осетин спас от расстрела нескольких жителей грузинской национальности. Бытует легенда о том, как российский майор отвез на машине роженицу в Тбилиси сразу после того, как войска вошли в Гори. И дело даже не в том, насколько эти рассказы точны и соответствуют фактам. Но не мог российский майор в то время ехать в Тбилиси. Не мог по определению. Но примечательна готовность и доброжелательность, с которой люди рассказывают подобные истории. Ни один житель, с которым мы говорили, не допускает и мысли о том, что Южная Осетия – это не часть Грузии, а независимое государство. Но вот что касается войны, создается впечатление, что жители относятся к произошедшему как некоему стихийному бедствию. Ведь, с другой стороны, они не осуждают грузинские власти. Наоборот, благодарны им за то, что город восстановили в кратчайшие сроки.
Когда война закончится, уже 20 августа, горы пришли помощи, дали окна и домики строили, покрасили, людям помогали очень.
Говорит уроженец Гори. Однако при всем старании властей полностью скрыть следы войны в Горе им не удается. На центральной площади и прилегающих улицах, на домах и деревьях навечно останутся отметины от осколков кассетных бомб и других снарядов. Единственный объект в Горе, который просто не подлежит восстановлению, это бывшая военная база. Она полностью сожжена и уничтожена российскими войсками перед уходом из города. Сейчас на ее месте строится отделение полиции. В соответствии с соглашением Саркози-Медведева, грузинские войска не имеют права находиться в районах, прилегающих к Южной Осетии, где проводят мониторинг наблюдатели ЕС. Поэтому танковая бригада эвакуирована в восточно-грузинский поселок Мухровани. И именно она, кстати, стала зачинщиком попытки военного переворота в начале мая текущего года. С грузинской стороны патрулируют границу лишь полицейские, вооруженные автоматическим оружием, чтобы, как говорят жители, защитить их от мародеров. В то же время горийцы и селяне категорически отрицают, что именно Грузия готовится к новой войне, осознание неразрешимости проблемы с силой, бесперспективности новой войны и необходимости мирно договариваться является безусловной общественной доминантой, с которой в Шидакартли просто никто не спорит, не только в беседе с журналистом, но и между собой. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода из Гори.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих АвтоВАЗа. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты 3 боевика. Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Украина дала согласие на назначение Михаила Зурабова послом России в Киеве. В Анкаре проходят переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Мэр Хиросимы в 64-ю годовщину атомной бомбардировки этого японского города призвал мир ликвидировать все ядерное оружие к 2020 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит международная тема. В США и во всем мире продолжают активно обсуждать гуманитарную миссию бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в Пхеньян, который вызволил из северокорейской тюрьмы двух американских журналисток. Мнение политиков и экспертов по поводу миссии Билла Клинтона в материале корреспондента «Свободы» в Нью-Йорке Яна Рунова.
Прежде всего, точки над «и» поставил профессор Стэнфордского университета Дэниел Снайдер, который сказал, что Билл Клинтон полетел в Пхеньян не для того, чтобы вести там переговоры, а чтобы воспользоваться плодами переговоров. Бывший глава делегации Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон выразил беспокойство в связи с тем, что Северная Корея и некоторые другие страны могут сделать вывод, будто можно добиться от Америки политических уступок, взяв американцев в заложники, а затем отпустив их. Особенность ситуации в том, что хотя в официальных заявлениях Белого дома подчеркивается, мол, Билл Клинтон – частное лицо, однако бывший президент непосредственно связан с нынешним правительством Соединенных Штатов, будучи мужем госсекретаря. Неужели только ради фотографии с Биллом Клинтоном Ким Чен Ир помиловал и отпустил журналисток? Говорят, Билл Клинтон извинился за переход журналисток через границу. Находящаяся в поездке по странам Африки госсекретарь Хиллари Клинтон ответила на этот вопрос.
That's not true. That did not occur.
Неправда, такого не было. Мы много сделали для того, чтобы добиться освобождения двух журналисток, но всегда рассматривали эту задачу абсолютно вне связи с нашими усилиями по возвращению Северной Кореи за стол переговоров, которые должны привести к договоренности о полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Хиллари Клинтон назвала миссию своего мужа чисто гуманитарной и заявила, что не рассчитывает на прорыв в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном лишь в результате того, что режим Северной Кореи отпустил двух журналисток. В то же время она выразила надежду, что Северная Корея возобновит переговоры с группой из шести государств. Она также сообщила, что именно северокорейская сторона предложила направить в Пхеньян Билла Клинтона. Хотя и Билл Клинтон, и госсекретарь Хиллари Клинтон утверждают, что бывший президент Соединенных Штатов не доставил Ким Чен Иру никакого послания от нынешнего президента Соединенных Штатов Обамы, северокорейское руководство настаивает на том, что Билл Клинтон не только передал послание от Обамы, но и обсуждал с Ким Чен Иром целый ряд проблем, включая проблему северокорейских ядерных испытаний. Впрочем, северокорейская пропаганда не раз выдавала желаемое за действительное. Значит, скорее можно верить утверждениям Вашингтона?
Еще
рано судить об этом, говорит эксперт из Вашингтонского института мировой политики Джон Тьерни. Естественно, что администрация Обамы и Билл Клинтон отрицают это. И пока нет оснований им не верить, поскольку нет доказательств, что правительство Соединенных Штатов пошло на какие-то уступки северокорейскому режиму. Тем не менее, можно предполагать, что удачно завершившиеся переговоры об освобождении двух журналисток могут стать предпосылкой для дальнейших американо-северокорейских отношений. Понятно, что прибытию Билла Клинтона в Пхеньян предшествовала серьезная подготовка. Бывший президент действовал не в вакууме и не по собственному усмотрению. И хотя нет никаких доказательств, что Билл Клинтон прибыл в Северную Корею не с пустыми руками, думается, у него все же были с собой какие-то козыри. Можно ли ожидать теперь возобновления переговоров с Пхеньяном? Почему же нет? Судя по шуму в прессе, устроенному вокруг успеха Билла Клинтона, можно ожидать, что история будет иметь продолжение. В частности, Билл Клинтон, возможно, нашел для себя работу специального посланника по особым поручениям. Если ему удалось содействовать освобождению американок в Северной Корее, не исключено, что следующей его задачей станут переговоры с Ираном об освобождении троих американцев, арестованных за незаконное проникновение на территорию Ирана из Ирака. Возможно, президент Обама нашел в Клинтоне совершенно новые возможности для своей дипломатии. Ирония состоит в том, что Билл Клинтон, как частное лицо, может делать то, чего не может делать его жена, госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, поскольку она официальное лицо, член правительства Соединенных Штатов. Билл Клинтон непотопляем, он опять поднялся. Удивительный человек. И хотя я никогда не был среди его поклонников, должен признать положительный результат его действий. Освобождение двух журналисток было главной задачей, и эту задачу Билл Клинтон выполнил. Бывший полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН, а ныне губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон считает, что в выигрыше оказались и Соединенные Штаты, и Северная Корея. Америка вернула своих двух граждан домой, а Северная Корея, используя заложников, сумела заполучить на своей территории Билла Клинтона, хотя и бывшего, но все же президента Соединенных Штатов. Это позволило северокорейской пропаганде продемонстрировать миру, что Ким Чен Ир, во-первых, не такой плохой человек, а во-вторых, рассеять слухи о тяжелой болезни главы государства. Еще одна важная деталь, ставшая известной – беседа Клинтона и Ким Чен Ира длилась 3,5 часа. Это говорит и о состоянии здоровья северокорейского лидера, и о важности обсуждавшихся вопросов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и этот час нашей программы завершит цирковая тема. На сцене Московского театра эстрады с представлением под названием «Чудеса желтой реки» выступает цирковая труппа из китайской провинции Шаньдунь. Спрос превысил предложение гастролей, которые продолжаются уже 2 недели, продлены до 9 августа, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В живописном шоу представлены те виды циркового искусства, в которых китайские актеры традиционно сильны, но оно кажется достаточно европеизированным. Поговорим с Эльдаром Бакеевым. Он глава продюсерской компании, которая уже много лет привозит в Москву китайские коллективы. Ему мы обязаны замечательным «Лебединым озером», спектаклем на музыку Чайковского, состоявшим из цирка номеров, и прошлогодней фантазии с поднебесной акробатической труппы Ханчжоу.
По возможности мы стараемся ездить в Китай и видеть все своими глазами. Уже на основании того, что мы увидели, мы прикидываем, насколько та или иная группа, та или иная программа подходит в Москве. То есть артисты должны быть хорошие, шоу должно быть зрелищным, и шоу должно быть, скажем, новым, да? Потому что есть номера, которые они родились, да, в китайском цирке. И в каждой труппе такие номера есть. Но они всегда отличаются. Поэтому мы стараемся брать цирки из разных провинций. Потому что у каждой провинции свои традиции, свои инновации. Например, тарелочки, да, уже такой номер всемирно известный. Вот в этот раз они соединили тарелочки с европейской, скажем, частью культуры. И там идет такой танец, чечетка, имитируется танец, чечетка, риверденс. Китайские артисты, когда готовят свои программы на экспорт, они, конечно, тоже ориентируются на менталитет тех стран, которые, скажем, ну, не китайцы, да? Потому что я наблюдал реакцию китайских зрителей, когда я приезжал в Китай смотреть шоу «Лебединое озеро». Я понимал, что зал просто недоумевает. Что сделали с нашим цирком? То есть туда внедрили элементы балета, и зал был просто в шоке. Почему испортили наш цирк? Поэтому мы стараемся каким-то образом номера адаптировать к Москве. В чем это выражается? Ну, прежде всего, в продолжительности номера. Буддийская культура, они могут по 20-23 минуты наслаждаться теми или иными нюансами там, вот этих номеров. Московский зритель через 10 минут точно заснет, какой бы номер не был бы поражающий воображение. Да? Поэтому номера, конечно, сокращаются. Вот. Во-вторых, последние годы все-таки музыка подбирается современная. Да? Этот коллектив работал. Америка, вся Европа, Индонезия, острова Карибского моря. Понимаете, что у них очень большой опыт. Когда я разговаривал с руководителем, я спросил его, как ему кажется московский зритель по сравнению с Америкой, потому что они перед нами были в Америке. Последовал такой ответ интересный. Он сказал, что московская публика более искушенная, чем американская. Я говорю, ну, конечно, потому что вы восьмой коллектив, который сюда приезжает по нашей линии только.
По вашим ощущениям, есть какая-то специфика, которая отличает китайских ребят от наших цирковых? Допустим, они часто работают именно на сценах, да, а не на аренах.
В Китае вообще таких цирков с аренами я вообще не знаю. Вы знаете, наши артисты тоже цирковые, да, они как бы живут и рождаются в цирке, да. Поэтому есть в российском цирке, в многих европейских цирках традиция семейная, да, фамильная. В китайском цирке этого нет. Там традиция школ. Есть школа, в ней накапливаются знания, методики. Это очень трудолюбивые люди. Они очень много работают. Поэтому ради достижения целей, да, они могут работать с утра до вечера без отдыха. Это в прямом смысле слова. У них очень серьезное отношение к государству, к цирковому искусству. Все цирковые артисты, которые в возрасте до 30 лет выходят на пенсию, они получают приличную пенсию по меркам, да, современного Китая. Они имеют право на поступление в любой вуз и так далее. То есть получается, что артисты, которые тратят часть своей жизни, да, на то, чтобы владеть профессией, и уже, наверное, не умеют ничего другого, у них есть возможность перейти в другую область жизни. Да. Все те 150 коллективов, очень больших, 150 коллективов, задумайтесь, они все находятся под очень серьезным вниманием государства. Финансируются государством. К китайскому цирку очень серьезные отношения, и китайский цирк в Китае – это один из основных видов искусства.
О представлении «Чудеса Желтой реки» говорит театровед и драматург Дмитрий Менчонок.
Они используют искусство каллиграфии при построении своих фигур. Их художественный руководитель, господин Яо, он говорит, а я с 10 лет занимаюсь каллиграфией. Номер «Антипод», когда они людей подбрасывают, люди людей, на самом деле они выстраивают иероглифом слово «путь». Это уже то, что читает только китаец. В самом деле мы прочитываем только 30% от того, что они закладывают. В этом спектакле появляются 4 ключевых слова. Иероглиф «путь», иероглиф «любовь», иероглиф «ветер» и иероглиф «река».
Это говорил театровед и драматург Дмитрий Менчинок и история нашего театрального обозревателя Марины Тимашевой о гастролях китайской цирковой группы из провинции Шаньдун, из которой показывает представление «Чудеса Желтой реки» в Москве, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Традиционная, увы, в последнее время, последние дни тема – ситуация в и вокруг Южной Осетии. Послезавтра будет годовщина российско-грузинской войны. Что происходит сегодня в Южной Осетии? Обо всем об этом через примерно минут 10. Поговорим также о различных, на различные другие российские и международные темы. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Между боевиками и силовиками. Почему главный редактор сайта Ингушетия.орг покинула свой пост.
Комментарии экспертов.
Мораторий на смертную казнь в России истекает через полгода. Что последует за этим?
Право автора.
Журналист Анатолий Стрелянный уверен, патриарх московский поработал на украинское дело.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Я побыла на том свете. Я вам расскажу. Когда поужинали, я легла спать, перекрестилась, и вдруг я в какой-то коридор загудела.
«Поверх барьеров» – передача «Деревенские старухи о том и этом свете».
Господи, сердце прекратилось, и все. И на том свете ничего там нет.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит